Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Проект «Союз онлайн» снова выходит в прямой эфир. Меня зовут Надежда Калинина, и я приветствую вас в рамках программы «Четверть часа». В эти 15 минут мы, во-первых, продолжим наш пасхальный жизнеутверждающий марафон, во-вторых, поговорим о женах-мироносицах 20 века, а в-третьих, узнаем, как оказать первую помощь при инсульте. Итак, начнем.
Первый православный телеканал «Союз» просит вашей помощи. Будет ли жить настоящее народное телевидение, зависит от каждого зрителя. Православный телеканал «Союз» вещает на 82 страны через спутники, а посредством сети интернет на весь мир. Богослужения, проповеди, богословские лекции, новости епархии, анонсы событий, общение со зрителями в прямом эфире, документальные фильмы, детские программы и в центре этого Христос. И ради Христа мы просим наших союзников помочь Союзу выжить. Все 13 лет народное телевидение работает только за счет пожертвований своих зрителей. Мы благодарим всех, кто помогал и помогает, и призываем каждого внести свою лепту. Все способы перечисления денежных средств на сайте tv-defis-союз.ру в разделе «Пожертвовать» или по телефону 278-60-11, код города 343.
Будем жить.
Будем жить.
Будем жить.
Будем жить.
Будем жить.
За 9 марафонских дней нам удалось собрать 7 215 тысяч рублей. И вот, как вы видите, на пасхальном дереве сидят 7 птичек и очень ждут, что к ним прилетят другие пернатые друзья. Помочь телеканалу «Союз» справиться с долгом завещания на самом деле очень просто. Только для этого нужно, чтобы каждый зритель отнес наши призывы о помощи к себе и выбрал наиболее удобный для себя способ перечисления средств, а также стал бы регулярно отправлять народному православному телеканалу посильную лепту. Например, вы можете послать СМС на номер 5115. Текст такой: «Союз», затем пробел и сумма, которую вы готовы пожертвовать. После этого вам придет запрос от вашего мобильного оператора с просьбой подтвердить перечисление средств. Собрать 40 миллионов рублей для «Союза» сейчас жизненно важно, но даже в таких непростых условиях мы прежде всего хотим быть вам интересными и не забываем о своей главной цели – свидетельстве о Христе и Его Церкви. И сейчас цикл рассказов о женах-мироносицах 20-го столетия продолжится выпуском, посвященным Наталье Николаевне Соколовой. Историю жизни этой удивительной женщины, ставшей автором книги «Под покровом Всевышнего», смотрите прямо сейчас.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе! Дорогие союзники, мы продолжаем наше путешествие по выставке «Церковницы», которая действует в Музее святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке. Наверняка вы вспомните книгу, о которой сейчас пойдет речь. Точнее, мы будем говорить о ее авторе. Но вот название «Под кровом Всевышнего». И сразу же теплеет на душе у тех, кто читал это произведение и проникся историей семьи Пестовых-Соколовых, и кому герои этого произведения, невымышленные, стали просто как родные. Оксана Иванова, создатель экспозиции, продолжит рассказ.
На нашей выставке много женщин, которые стали монахинями и прожили действительно в полноте иноческую жизнь. Но Наталья Николаевна – это пример как раз совсем обратного, ну, такого другого пути к Богу. Это жизнь многодетной мамы, человека, который связывал действительно всю эту династию церковных людей, появившуюся в 20-е, в 30-е годы, и, ну, слава Богу, существующего до сих пор. И вот это удивительный пример, как внутри советской жизни, внутри вот этого такого агрессивного, очень навязчивого, безбожия, атеизма, можно было не просто лично хранить и как сказать, взращивать свою веру, свою любовь, но как им можно было вот создать целую церковную династию, ведь они не были наследственными из семи священнослужителей. Ее отец Николай Евграфович, более того, был членом партии, был советским работником, он даже работал в ЧК.
Кстати, это было какое-то короткое время.
Это было очень короткое время, да, и он вот под влиянием общения с верующими людьми своего времени, своей эпохи, стал очень горячим человеком, человеком очень горячей веры. Он стал церковным, очень известным церковным писателем, ну, когда это было практически невозможно. 40-е, 50-е, 60-е годы. Его внуки 13, 14, 15 лет от роду уже занимались тем, что распространяли духовный самоздат там, куда их родители, их дедушка, бабушка не могли бы прийти. И, ну, действительно, его внуки, дети Натальи Николаевны стали, все мальчики стали сыновья священнослужителями, один даже епископом, дочери стали регентами и тоже замужем за духовенством. И вот как внутри вот этого советского мифа рождается такая очень крепкая, очень, ну, красивая, яркая такая церковная династия, очень много послужившая и сделавшая для церкви. Ну, вот лично ее подвиг, наверное, заключался в том, что, ну, для советского человека, ну, может быть, последним прибежищем была семья, да, вот было желание оградить, иметь вот этот островок личной жизни. Люди очень это берегли часто, и такие большие заборы вокруг своей семьи воздвигали, чтобы, ну, никакое зло и туда не попало, не проникло. Так вот, Наталья Николаевна делает ровно обратное. Она делает свою семью как бы плацдармом, основой для того, чтобы все ее члены могли служить Богу. И вот эти ее слова «я ращу детей не для себя, а для Царства Небесного», они пропитаны, ну, не только красотой смысловой, но еще силой ее жизни, силой жизни ее семьи. И оказывается, это можно. И это можно не вообще, а в самое, казалось бы, неподходящее с исторической точки зрения время. Это удивительно, вдохновенный опыт, и тоже красивые лица, она, ее муж. И вот этот огонь, который загорается в юности, освещает всю жизнь, и, может быть, самым ярким пламенем разгорается уже на закате жизни. Мы видим отблеск этого света в фотографиях, в работах, в ее книгах. Очень советую всем почитать эти замечательные книги и познакомиться с этими удивительными людьми.
Спасибо, Оксана. Уважаемые зрители, наше знакомство с героинями выставки «Церковницы» мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие друзья, в нашем эфире мы продолжим рассказывать вам о женах-мироносицах минувшего столетия. А пока еще раз напомню цифры пасхального марафона. Собрано 7 215 тысяч рублей, а значит, осталось собрать уже менее 33 миллионов. Готовя наш жизнеутверждающий марафон, мы задумались, а чем мы можем быть не только интересны, но и полезны своему верному зрителю. И вот поняли, что в современных условиях жизни жизненно необходимо, извините за тавтологию, уметь оказывать первую доврачебную помощь. Как это делать при инсульте, расскажет следующий сюжет.
Когда моя мама, замечательный доктор, писала мне письма в пионерский лагерь, мы разбирали их всей палатой из-за почерка. Вот мне кажется, что докторов специально учат писать неразборчиво,
чтобы пациент не мог прочитать и употребить себе во зло.
Как же это можно употребить? Ну, во всяком случае, это да. Что касается почерка, мы Алексея не проверяли, но что касается способности понятно объяснить, как оказывать первую доврачебную помощь, он ее, несомненно, обладает. И мы этим, пользуясь, вот приглашаем вас посмотреть вторую серию нашего рассказа о том, как помочь на улице или в транспорте, или на остановке, где угодно, человеку, которому неожиданно стало плохо.
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. То требует.
Тимофей у нас сейчас инсульт изображает.
Да, сейчас у нас пошел инсульт. Значит, мы видим, что человек внезапно на фоне полного здоровья шел куда-то, обмяк. Хорошо, вот тут нашлась лавочка, он присел.
Ой, давайте присядем еще раз, потому что я помню, что мы Тимофея... Дубль два. Потому что мы в прошлый раз Тимофея валяли по снегу, когда он нас обморок изображал. Давай ты будешь на теплом вот это все. Так.
Видя это, неравнодушный прохожий подходит и спрашивает пострадавшего, что с вами? Пострадавший внятно ничего не может объяснить, но видно, что человеку плохо. Значит, если мы подозреваем инсульт, нужно сделать три вещи. Первое. Нужно попросить улыбнуться.
Вот прям так сказать, улыбнитесь, пожалуйста.
Да.
Вот это немножко странно так вот.
Это
подходишь
странно.
К лежащему человеку и говоришь, улыбнитесь, пожалуйста.
Это странно, но человек в таком состоянии готов выполнять любые странные вещи.
Угу.
Улыбнитесь, пожалуйста. Мы видим, что одна половина лица отстает.
Угу.
Значит, второе. Нужно попросить поднять одновременно обе руки. Поднимите, пожалуйста, руки. Еще выше, пожалуйста. Мы видим, что одна рука не может подняться. Значит, на соответствующей стороне поражения мы подозреваем инсульт. И третье – заговорить. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Так, театральный институт зря не заканчивают.
Зря не заканчивают,
дипломов
определенно.
Дипломов красных зря не дают. Очень похоже все получилось.
Мы видим, что он не может произнести внятно, потому что страдает дикция.
Хорошо. А если вот, например, один признак есть, двух других нет?
На основании хотя бы одного из этих трех критериев мы с львиной долей вероятности подозреваем инсульт, вызываем скорую помощь и дожидаемся с ним этой скорой помощи. И скорая помощь направит его в специализированную клинику.
Вот как скоро должны мы действовать?
Здесь наша помощь заключается в том, чтобы как можно раньше вызвать скорую помощь, быть пострадавшим, не принимать никаких препаратов, вообще никаких. Потому
то есть
что
мы ему не предлагаем там валидол,
нет.
Водичку даем, не даем попить?
Нет.
Не даем воды даже
нельзя.
Попить? Нельзя. То есть мы просто с ним находимся.
Да.
Это максимум, что мы можем сделать. Вот не навреди тоже очень важный медицинский принцип. Я как раз опасаюсь, чтобы мы не... Давай, исцеляйся уже, пожалуйста. Чтобы мы как раз не рассказали чего-то такого, что людей дезориентирует. Хочу очень это подчеркнуть.
Важно не проходить мимо лежащего или сидячего человека, даже если мы подозреваем, что это человек в состоянии алкогольного опьянения, если это так, то мы спасем его от переохлаждения, а если это инсульт, то мы спасем ему жизнь.
На самом деле, мне кажется, нередки случаи, когда у человека именно в состоянии алкогольного опьянения, у человека социализированного, работающего, семейного, ну вот без попутал и человек выпил лишнего, а может даже и дозированно, но вот так сложились какие-то там флюиды в организме, что именно в этом состоянии с ним все и произошло.
Так это так и бывает. Алкоголь – один из самых отягощающих факторов риска сердечно-сосудистых осложнений.
Ну, стало быть, просто вот мимо не проходить, а там уже по ситуации и по какой-то уверенности в своих действиях, что тоже важно, вот этот принцип «не навреди».
Друзья, не проходите мимо, и тогда все мы будем жить.
Спасибо моим коллегам Светлане Ладиной, Тимофею Обухову и, конечно же, Алексею Антропову за его нужные советы. На этом время нашей программы подошло к концу, но мы с вами сегодня еще увидимся. Будем жить!